Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Урок «Россиеведение». Сегодня говорить будем о конце Первой Чеченской войны, о подписании Хасавюртовских соглашений. 31 августа было 20-летие, 20-я годовщина. У нас в гостях сегодня военный журналист Алексей Борзенко. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм «Говорит МСК-бот» и наш твиттер «Собака говорит МСК». Алексей, для вас это какая-то дата? Как-то ее отмечаете в календаре, я имею в виду? Вот что, вот 31 августа?
Нет. Дело в том, что Хасавюртовское соглашение, конечно, это темная страница нашей современной истории. Но рассматривать подписание этого соглашения нужно в совокупности со всеми теми событиями, которые предшествовали Хасавюрту. А почему Хасавюрт? Ну, во-первых, это Дагестан. Во-вторых, проживает там большая часть чеченцев. Поэтому как бы боевики решили, что это место годится для того, чтобы именно там подписывать. Вот, но надо вернуться к тем переговорам, которые предшествовали Хасавюрту. Они состоялись в новых Атагах, в старых Атагах, и вел их Лебедь. И вот получилось так, что мы тоже летели его бортом, а дальше пересаживались на вертушку, самолет оставался в Моздоке, и мы летели на точку, где он встречался с боевиками. Переговоры были очень длинными, такими нудными. Нас, естественно, туда внутрь не пускали. Мы сидели во дворе. Как правило, это был какой-нибудь такой хороший дом зажиточного чеченца из красного кирпича с большим красным забором. Вот. И внутри мы сидели за столом часами просто, ожидая, когда выйдет лебедь, когда выйдут чеченские представители. На этих переговорах участвовали различные полевые командиры. Вот, и надо сказать, что почему затянулся этот Хасавюрт? Его как бы, этот договор хотели подписать раньше, но не получалось. Не получалось вот в связи с этими предварительными консультациями и переговорами, которые вел Лебедь. Лебедь спешил, это было видно по нему, и нервничал.
Почему спешил? Почему спешил?
Ну, видимо, да, поставлена была задача как можно быстрее подписать это соглашение и начать выводить войска. Хотя в реальности, да, ситуация не была такой, как ее показывали. Боевиков в город вошло, ну, не больше 1000 человек. И федеральные войска в тот момент, вместо того, чтобы выйти на открытый бой, да, и гонять этих боевиков по городу, заняли оборону в тех точках, в тех оборонных комплексах, которые у них были, и просто отстреливались. То есть, по сути дела, 1000 человек, да, чуть меньше, она как бы смутила, извините за выражение, 8500 военнослужащих. Понимаете? То есть, если бы был открытый бой, еще неизвестно, чем бы все кончилось. И как бы боевики уходили из Грозного, если бы еще закрыли выход. И их бы гоняли очень долго бы по городу, потому что и бронетехника была, и много чего было. И надо отметить такую вещь, как вели себя чеченские милиционеры, которые были на нашей стороне, потому что их бросили, они отстреливались до последнего патрона, и практически все погибли. 48 человек. Никто не пришел к ним на помощь. Понимаете? А они были на нашей стороне. Они были, так сказать, правоохранительные органы Чечни, вот эта милиция. Теперь очень важный пункт, в связи с чем как бы затягивался Хасавюртовский договор. А вот этот пункт не вошел в основной текст Хасавюртовского договора, но он был темой, главной темой обсуждения на предварительных вот этих встречах Масхадова и с Лебедем. Это обмен пленными. И вот здесь надо рассказать немножко. Вообще это чистая какая-то фантасмагория была, когда мы сидели во дворе, рядом стояли бойцы Альфы, тут же заходили боевики. То есть вот что-то такое необычное, чего быть не могло, вот происходило рядом с нами. Когда боевики подходили, там предлагали оружие поменять на что-нибудь или купить. А ребята из Альфы это все видели. И вот когда мы возвращались, нам надо уже было лететь, садиться на борт с Лебедем. Лебедь так всех построил в линейку, говорит, так, а сейчас старший моей охраны Саша посмотрит ваши вещи. Не прихватили ли вы что-нибудь от боевиков? Но ребята все были бывалые, кто в Чечню ездил не один раз, а у меня получается, что за обе эти войны я прожил чистого времени в Чечне, я подсчитал командировки, 3 года.
А что увидели?
Из 10 лет.
Что увидели первое, когда приехали в Чечню? Ну, впервые вообще, когда во время первой чеченской кампании.
Это было страшно. Я попал 5 января 95 года, как раз впоследствии новогоднего штурма. Вот, и когда все эти вещи подняли, там, ну, у кого-то выпало 2-3 патрона, ну, это так, как сувенир, а у кого-то сигнальные ракеты там одноразовые, то есть это не было оружием. А вообще вот, в принципе, да, вот у нас была одна сложность, мы боялись чего? Мы боялись того, что возьмут в плен и потом будут требовать деньги, потому что вот после того, как подписали Хасафюрт, начались очень странные дела, да. Началась охота на журналистов. Просто примером были телевизионщики, за которых заплатили деньги, да. Это было 1, 2, 3, 4 миллиона долларов. То есть это серьезные деньги. И организовал это все, вот этот обмен. Я думаю, он и участвовал во всем этом. Это был Березовский. Я думаю, его доля тоже была в этих деньгах. Вот. И на нас смотрели, вот ты приходишь на рынок, и на тебя смотрят не как на человека, а вот как на мешок с деньгами. Вот тебя сейчас возьмут, отвезут в горы, потом отрежут тебе палец на видео, потом пришлют пленку, начнется разбирательство, будут требовать деньги. И вот ведь были страшные вещи, но это я позже расскажу сейчас, когда... Действительно страшные вещи, когда матерям приходили видеокассеты, письма, где требовали, хотите сына назад, вот, пожалуйста, заплатите там 40-50 тысяч долларов.
Пут-пут наш слушатель Алексей задает вопрос, возвращая вообще к началу всех событий, и к Савюрту, и вообще к началу чеченской кампании первой. Да. Он говорит, что, сейчас найду, вот до сих пор не пойму, зачем вообще нам, русским, нужна была первая чеченская война, то есть предпосылки.
Хорошо, по поводу предпосылок. Где-то лет через... 7 после всех этих событий и начала войны, к нам, журналистам, в руки попала очень любопытная аналитическая записка, собственно, которая послужила как бы основанием для ведения боевых действий. Записка, в которой говорилось следующее, что Чечня не сможет самостоятельно выжить внутри России как независимое государство. И это действительно была правда. Оставить в таком виде все мы тоже не могли, потому что сепаратистов, как их мягко называли западники, а точнее у боевиков, у них был один единственный путь. И, собственно, они по этому пути и пошли. Им был нужен Дагестан, выход на Каспий, а вообще глобально создание исламского халифата кавказского. Это то же самое, что сейчас делает запрещенный в России ИГИЛ, в Сирии запрещенный в России ИГИЛ. Вот такая была задача. Но здесь нужно говорить еще и вот о чем. Армия, конечно, была в жутком состоянии. Генералы отказывались идти воевать, командовать. Собрали всех, кого ни попадя. И людей учили стрелять, понимаете, рядом со взлетной полосой ставили ящики от патронов, давали мальчишкам новые автоматы Калашникова и учили их стрелять. Ну, о чем здесь можно говорить? И потом 200-е они приходили, через 2 часа их везли уже от дворца на труповозках. Вот, поэтому какое возможно было решение? Чечня не может выйти из состава Российской Федерации. Одна. Либо она отрывает ведь половину Кавказа, понимаете, и создает самую страшную головную боль, какая могла бы у нас появиться. Но, слава богу, эту ситуацию разрешили, и разрешили довольно правильным методом, я считаю, потому что чеченцы хорошие солдаты, они хорошо воевали, и они это дело умеют, любят и знают. И в случае необходимости, как сказал Кадыров, вот 10 тысяч в прямом распоряжении президента. Это было правильное решение. Но вернемся к Хасавюрту. И вот возникла такая ситуация на первых переговорах.
Да.
На первых переговорах в Атагах. Обмен пленными. И чеченцы нам выкатили список, в котором было где-то 1200 фамилий. Ну, Лебедь взял эту бумагу, так, тряс ей в руке. А наши выставили список другой пропавших без вести, где-то 600 человек. И вот дальше началось самое интересное. Дело в том, что когда стали искать этих чеченцев в наших тюрьмах, то выяснилось, что их там нет.
А где же они были?
А большая часть была под другими фамилиями, под другими именами сидела и за другие преступления. А, потому что они боялись там пожизненного, там за 3-4 убийства, да? Там выставлялись совершенно... Ну, боевик, да, воевал, а что? Ничего, ну вот, ну... 4 года ему и все. То есть они сидели под вымышленными фамилиями. И найти их в этих тюрьмах, большую часть, не смогли. А надо же что-то отвечать. Со своей стороны точно такая же ситуация была и у боевиков. Потому что похватали людей, да? И многие из них находились в горах. А горы не подчинялись Масхадову. Они жили своей жизнью, у них были свои полевые командиры. И они не хотели отдавать людей. Потому что зачем отдавать, если за него можно получить деньги? И матерям приходили такие письма, в результате люди продавали квартиры, продавали машины, дачи, становились бездомными, отдавали эти деньги, а в ответ получали отрезанную голову в шляпной коробке. Понимаете, было и такое. Поэтому вот действительно вопрос, нужно ли было ее начинать. И вот здесь... Интересная есть вещь. Я сейчас расскажу об этом. Интересные факты. Действительно, можно ли бы было не начинать чеченскую войну?
Избежать.
Избежать ее. И решить это как-то мирным путем. Оказывается, можно. Где-то 23 или 24 декабря 1994 года, еще только нависли войска над Грозным, еще подтягивались... вторые эшелоны. Я тогда работал зав военной редакции РИА Новости и почти все делал по телефону. Ну, как вы, радисты. И был хороший снежок такой вечером, 9 часов вечера. Я думаю, да, я позвоню во дворец Дудаеву. А там был такой Саламов, его как бы пресс-секретарь, но он не подчинялся Удугову, министру пропаганды, он просто вот работал с Дудаевым. Рядом его кабинет был. Я набрал ему по телефону номер. А было, не было никакой информации, что же там в данный момент происходит. Вот. Ни с нашей стороны, ни с их стороны. Вообще как вакуум такой информационный. И трубку снял Дудаев. То есть он в соседнем кабинете, двери открыты, он услышал, кто-то звонит, он снял трубку. Я говорю, товарищ генерал, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я говорю, вы меня узнали? Я у вас на пресс-конференциях бывал. Да, узнал. Я говорю, скажите, что у вас сейчас происходит? И Дудаев разговаривал со мной где-то полчаса. Это был очень интересный разговор. Он сказал, что мы готовы к войне, вошли ваши войска. Но я хочу, я как генерал, как военный человек, знаю, что будет на следующий день после начала боя в Грозном. Во что это выльется и что это невозможно будет остановить. Я говорю, товарищ генерал, а что вы хотите сделать? А, понимаете, я 4 дня не могу дозвониться до Ельцина. Я готов, у меня самолет стоит маленький под парами, я готов сейчас лететь в Москву и подписывать предварительный такой мирный договор между Чечней и Россией. И потом прозвучала такая фраза, которая меня очень удивила. Ладно, черт с вами, 60% за нефть вам, 40% нам. Он не раскрывал эти цифры, что за ними стоит, но такая фраза прозвучала.
А какой договор собирался, на каких условиях подписать?
о том, чтобы войска возвращались в Россию, что война не нужна, что они готовы к переговорам, готовы идти на попятный во многих вопросах. Вот. И я не могу понять, 4 дня меня помощник, я всем звоню, никто не соединяет с Борисом Николаевичем Ельциным, и никто ничего не говорит. Прошло, наверное, 7 или 8 лет, когда мы узнали интересную такую информацию, что именно в эти дни Борис Николаевич действительно никого не принимал, ни с кем ни о чем не говорил. И на столе у него лежала большая бумага, большой список бумаг на подпись, которые он не подписывал. Ну, думайте сами, да? Это исторические дни, когда можно все было повернуть назад. Но Дудаев так и не дозвонился Ельцину. Вот, это вот такая деталь. Она очень любопытная, но она как бы... Вы понимаете, да, какие были потери в первую Чечню. Потом была вторая Чечня, уже... Понимаете, в первую Чечню наши колонны входили по долинам, а боевики сидели на холмах. Им оттуда было очень легко жечь наши бронетанковые машины, да, нашу броню. А во вторую кампанию мы уже входили по предгорьям.
Путпут говорит.
Они оставались внизу, да.
Путпут говорит, я так понимаю, что война началась из-за того, что Дудаев хотел независимости от России, или я не прав?
Это не была главная самоцель, понимаете? Дело в том, что за первым эшелоном, да, вот как бы основных идей стоят вторые. Вот за многими вещами я просматриваю американское дыхание, вот как хотите. Была так здорово организована оборона города, когда вошли наши войска.
В Грозный.
Да, это уже после того, как сожгли Майковскую мотострелковую. Вот, уже после этого были созданы такие ударные отряды из боевиков. Там 2-3 гранатометчика, 2 пулеметчика, 2 снайпера. И вот они носились по всему городу, создавая иллюзию того, что они со всех сторон. Вот, это дезорганизовывало наших, и вот Рохлин, с которым у меня были хорошие дружеские отношения, генерал Лев Яковлевич, он мне рассказывал. Ну, понимаешь, я когда наткнулся на то, что они мечутся, что они появляются с тыла, что они расстреливают эту машину, потом смотрю, стрельба уже через 3 улицы, что делать? И мы предприняли такую тактику. Занятие района, то есть вот перекресток занимался, ставилась БМПшка или БТР. Вот в прямой зоне видимости, через 2-3 дома, ставился второй БТР. Ребята видели друг друга. Дальше третий, четвертый. Создалась сетка такая. И если где-то они начинали прорываться, то туда бросались все, и там им оказывали круговое сопротивление. Вот. Когда пару раз такое произошло, и несколько групп боевиков конкретно там на площадях уничтожили, а им некуда было деться. Их просто расстреляли, и все. Ну, тогда боевики от этой тактики отказались. Но однажды мне пришлось Чернокозову присутствовать на допросе боевиков. И, конечно, страшная была вещь, когда в Первую войну их привозили в вагонах. Причем вагоны такие, ну, в которых зэков возят из тюрьмы в тюрьму, да? Угу. Там. Но это вот купе, представьте себе, да, в середине еще одна решетка, которая их отделяет друг от друга. Потом решетка боковая, причем никакой вентиляции, а жара 35-40 градусов, а их там держат и выводят в туалет просто вот по команде, да, а в вагоне там 40, а предназначен вагон для того, чтобы кого-то транспортировать в движении, когда работает вентиляция.
Ну, и, понятно.
Да, это было страшно, туда зайти было жутко. И вот один из боевиков сказал, ничего, говорит, нам американцы помогли, говорит, в плане просчетов обороны города.
Это вы услышали?
Да, он сказал конкретно. Это было, конечно, удивительно слышать, но вообще при всех-всех последующих событиях, понимаете, собственно, нужна ли была там Америке там свободная Чечня? Да нет, создавался очаг напряженности. Понимаете, ведь раз Чечня не могла одна жить внутри территории России, ведь что и получилось? Был отток денег. кто хочет жить? Ну, хорошо, армия ушла. Кто хочет оставаться в этих разбитых деревнях и разбитых городах жить, где ничего нет? Понимаете? Где даже хлеб сделать сложно. И люди брали деньги и потихонечку утекали. А раз они уходили, то утекала денежная масса. И здесь еще один нюанс. Угу. Если вы помните, когда Дудаев пришел к власти, что он сделал? Он сделал такой очень интересный финансовый подрыв российской экономики. Эстонцы должны были уничтожить советские деньги. Тогдашние вот червонцы красные, помните? 100-рублевые, 50-рублевые, зеленые. Они должны были их сжечь по договору о независимости. Все разошлись, каждый создает свою валюту, а вот эта денежная масса должна была быть уничтожена. А вот, а получилось так, что несколько самолетов этих денег, ну там 2 или 3, Дудаев получил из Эстонии. Если вы помните, он же, когда он в Эстонии, у него были хорошие связи. Он же организовал этот клуб для снайперов, откуда, собственно, и были эти белые колготки. Вот. У него были хорошие связи с эстонским руководством, потому что его часть стратегических бомбардировщиков в советское время стояла как раз в Эстонии. Он договорился, прислали эти деньги в Грозный. Что он стал делать? Ну, короткое время, да, идет смена денежных купюр и так далее. Он стал посылать бизнесменов в Москву и отдавать им эти деньги. И люди ехали с мешками денег завоевывать экономические вершины в Москве. Открывать магазины, покупать какие-то здания, вкладываться, создавать свой бизнес. Но он сказал им так: вот я даю вам деньги, будет война, вы все вернете мне столько, сколько сможете на ведение войны. Что на самом деле диаспора в Москве, ну, не вся, я вам говорю, не вся, потому что чеченская диаспора, это много тейпов, и далеко не все поддержат. Они платили на войну 1 миллион долларов в день. И эмиссар привозил в чемодане 1 миллион долларов.
А вот интересно, на протяжении вообще этой войны, которая продолжалась, ну, получается, 2 года, с 94 по 96, были попытки до августа уже заключать какие-то соглашения, и как пришли к тому, что все-таки вот в августе они были заключены?
Хорошо, давайте так, посмотрим, да, развитие событий. 95-й год, январь, февраль, угу, бои за Грозный. Выдавили. Дальше март, апрель, бои за ключевые точки. За базу в Бамуте, бывшую базу ракетных войск. За Аргун, за другие города, за Гудермес и так далее, и так далее. Да, вплоть до Шали вверх. Вот, боевики уходят. Часть их остается в городе, так сказать. Но они не ведут никаких боевых действий.
Но оружие было на базах этих.
Конечно. И вот они уходят, наши их выдавливают все дальше в горы, дальше в горы. Вот. Затем наступает критическая точка, когда берут Шали, Ведено, Жани Ведено, из которого Басаев, да, и уже подходят к Зандаку. Ну, это уже, то есть, в общем, ситуация так обстоит. Либо они уходят из Чечни, там, уходят в Грузию, потому что караваны существовали. Они сейчас где-то как-то существуют, да? Вот. Они уходят, либо они будут уничтожены. Вот оно, Аргунское ущелье, здесь их зажали, деваться некуда. И тут возникает вот такая фантастическая идея с захватом больницы в Буденновске.
Здесь нужно нам, Алексей, прерваться, потому что информационный выпуск. У нас в гостях военный журналист Алексей Борзенко. Говорим о событиях 20-летней давности. Годовщина была 31 августа. Подписание Хасавюртовских соглашений как следствие конца Первой Чеченской войны. Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Урок «Россиеведение».
Это урок «Россия-ведение». Говорим сегодня о конце Первой Чеченской войны, подписании Хасавюртовских соглашений. 20-летняя годовщина была 31 августа. Алексей Борзенко, военный журналист, который работал в то время именно в Чечне у нас в гостях. И 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Пут-пут очень интересуется, какие награды есть у вашего гостя за эту войну. Есть что-нибудь у вас?
Есть. За заслуги перед Отечеством медаль второй степени. Мы ходили тогда в Буденновскую больницу.
Вот как раз мы
за это. Да. Вот. Ну, есть там медаль министра обороны за укрепление боевого содружества. Она у него одна, поэтому... Вот. Ну и, соответственно, всякие мелкие вещи.
Про Буденновскую больницу перед новостями начали говорить, что вот-вот уже вроде бы готовили, я так поняла из ваших слов, какое-то подписание, и тут вдруг был закрыт больницы.
Нет, немножко не так, но смысл был в чем, что боевиков опять загнали. Все. И вот сейчас может закончиться война. Сейчас их перебьют в Аргунском ущелье, и все. И можно объявлять, что война закончена, что задачи выполнены. Да, конечно, партизанское движение какое-то будет. Да, будут еще лет 10 подкладывать мины на дорогах. Там, но уже прямого военного противостояния не будет. И вот когда все уже опять дошло вот до этой точки, возникает проект похода Басаева на Буденновск. Я был в первой группе, кто пошел к боевикам в больницу. Вообще, до сих пор у меня вот иногда мне снится во сне, как женщины хватали нас за ноги, которые лежали на полу, и тихо-тихо шептали: «Помогите, помогите нам, помогите». А чем мы поможем? Мы идем с камерами, да? У нас ничего нет. Нас боевики толкают, ведут дальше. И вот мы спустились в подвал, где он сидел. Меня, конечно, поразило. Первое, что у него было, это стоял телевизор, и протянули провод с антенной. Он четко отслеживал, что идет о нем по каналам.
По телевидению.
Вот, и он сидел, он был такой желтого цвета, лицо. То ли у него был приступ какой-то малярии или чего-то такого. Он был очень болезненный, явно не выспавшийся. И он говорил такими рубленными фразами. Он вообще не особенно умел говорить, да? Ну что, он строитель коровников, а потом поступил в институт, его выгнали с первого курса. Тогда у него Боровой преподавал. Вот, понимаете, то есть, и вот он говорил, что вот мы хотели пойти на Москву. Чушь это, конечно, ни на какую Москву он не собирался идти. Выбрали объект, недалекий от Чечни, средний город, Буденновск, больница, стоит на хорошем месте, в таком парке. То есть, эта точка обороны великолепная. Вот. Но когда мы зашли, мы увидели, да, там стояли кубики из шашек взрывчатки, замотанные скотчем, но не подключенные. Стояли детонаторы, но голые провода. К единой системе все это не было, к единому взрывателю это не было подключено. И он говорил то же самое, что Чечня хочет независимости, мы должны выйти, вы нам заплатите за то, что вы разрушили экономику республики. В общем, все те же самые разговоры. Но Басаев не понимал одного, что Чечня не может выжить внутри России самостоятельно. Понимаете, когда начались эти утечки финансовых средств, когда они начали воровать уже друг друга, понимаете, чтобы требовать... выкуп. Вот я опять возвращаюсь к тем пленным, которых Лебедь бросил там. Это 600 человек. А в каком смысле бросил? Ну, это реально так. Список чеченской стороны нам выставили. Что сделали наши? Они собрали всех, вот кто проходил как боевик, и всех их вернули в Чечню. Просто, ну, ребята, ну, мы не знаем. Вот получилось тут вроде как 2000. Вы просите одну, а вот 2000. Забирайте их. А вот в обратку... Начались вот эти все сложнейшие переговоры уже самих чеченцев с горными селами. Ребят, ну давайте всех пленных, вот нам нужно их отдать. А говорит, а мы не отдадим, это деньги. Либо платите за них, либо они останутся у нас.
По поводу освещения, такой момент, вы сказали, что был телевизор, понятно, да. Что следил за освещением. В связи с этим были правила освещения этих событий какие-то?
А правила они есть. Вот, которые нарушали некоторые каналы в том же Буденновске. когда в прямом эфире говорили, вот Альфа пошла на штурм. А человек сидит и смотрит, ага, Альфа пошла на штурм с фронта. Так, ребята, гранатометчики вперед, они нас идут штурмовать. Там была еще одна интересная деталь. Я попал в список журналистов, которых боевики должны были расстрелять в случае обнаружения на какой-то своей территории.
В автобус это... когда грузили?
После уже, после. Автобуса. Я написал статью «Почему ты не станешь вторым Шамилем?» и перечислил в ней все нарушения по Корану, которые сделал Басаев там. Что нельзя входить в отделение рожениц, нельзя входить в женское отделение, нельзя женщин ставить, как они ставили в окне, ставили женщину на подоконник. А между ног там внизу стоял пулемет. И вот пулеметчик прикрывался этой женщиной, и ребята снайпера из Альфа, просто уже злобные до того, видя все это дело, умудрялись ему попасть в лоб между ног этой женщины, которая стояла вся в слезах. Там, понимаете, ну, это нельзя делать по Корану. И вот когда эта статья вышла, потом мне позвонили чеченские журналисты и говорят, ты знаешь, ты больше не приезжай. Ты в списке Шуры на уничтожение. А список был там 10 фамилий. Ну, там, сейчас-то я уже как горжусь тем, что я был в таком списке. Там были тасовцы, там был кто-то из телевизионщиков. Все, человек 12, наверное. Но такой реальный документ, у меня даже он сохранился. Мне потом ксерокс сделали, когда нашли эту бумагу. Угу. Вот. И потом, когда начались мирные переговоры, мы прилетели, мы сидим за одним столом, тут ходят боевики, тут Шервани Басаев тоже ходит, и принесли нам арбуз огромный, значит, все ели вместе этот арбуз. Ну, Альфа отошла в сторону, она все время была на взводе. Угу. Не дай бог, что произойдет. Но какая-то фантасмагория, понимаете. Потом подходит это самое, и говорят тоже, ну, ладно, ребят, там список был на ваше уничтожение, все, забудьте, можете приезжать в свободную Чечню, когда захотите.
По поводу статуса, кстати, да. Был же отложен, насколько понимаю, да, вопрос.
Да, 2000...
Почему? Почему?
До
2000...
Ну, считалось так. До 2001 года посмотреть, что из всего этого выйдет. Угу. А если говорить реально, то, знаете как, или падишах умрет, или ишак сдохнет. Вот по такому принципу. Но 5 лет вот оттяжки, да, этой ситуации. Ну и, естественно, конечно, боевики не выдержали и в 99-м пошли на Дагестан. И встретили там очень серьезное сопротивление со стороны местных. Uh-huh. Понимаете? Вот. То есть, я не знаю, понимали ли они, когда вот это была феерия подписания, когда началась стрельба в воздух, понимали ли они на самом деле, да, что это временно. Но мы-то понимали. Мы знали, что это не конец истории. Потому что под Дудаевским бумагам, да, он проводил же массированные переговоры перед войной. Он создал не коалицию, а конфедерацию горских народов. Угу. Такая очень хитрая организация, куда втягивались все кавказские народы, какие могли. Он поехал к казанским татарам. Казанские татары сказали, мы не будем с русскими воевать. Зачем? Мы с ними живем 400 лет, 500 лет без всяких проблем. И будем еще столько жить? Нет. Он полетел в Уфу, в Уфе крутил. Уфимские татары тоже ему отказали. Вот. И он уже искал союзников с кем бы, да? Но ведь это все, конечно, контролировалось Америкой. Вот, ну, в реальности, да? Создавались такие точки напряженности. Потом американцы постоянно выступали с позиции, они их называли сепаратисты, да? Да? Но никто не показывал, как они резали головы, да, как разворовывались поезда, там останавливался поезд, целый вагон там, все это вытаскивалось. Об этом ничего не говорилось. Но дело в том, что Чечня в тот момент, она была идеальным местом вывоза любых товаров. Там перед самой войной летали борты из Грозненского аэродрома, и чего там только не возили. Понимаете, это мы можем предполагать. Что вывозилось золото, алмазы, там еще что-то.
Если возвращаться еще к вопросу именно соглашения, какие пункты там еще были прописаны и по каким возникали споры или все, компромисс был?
Дело в том, что бумага, которая уже легла на подпись, она была такая вычищенная, выхлощенная. Там было несколько основных пунктов. Все это было написано очень так завуалированно. Я вам сейчас по памяти не прочитаю, но смысл был простой. Первое. Вывод войск, российских войск, федеральных войск за пределы Ичкерии. Это был пункт номер один. Дальше шел пункт компенсации России финансовой за все причиненные разрушения. И третий пункт там был, что статус будет рассмотрен в 2001 году, но Чечня с этого момента становится юридическим субъектом международного права. То есть, по сути, уже где-то как-то что-то, да, но Чечня переходила в статус наполовину свободного государства. Вот. Вот основные пункты. Ну, войска мы вывели, денег на восстановление мы не дали. Ну, то есть, то, что там дали, это была мелочевка какая-то. Вот. И боевики столкнулись со странными вещами, да? Что руководить-то они не могут. Они могут только воевать. А строить они не могут. И в этот момент туда поперло большое количество арабов. Туда попер ваххабизм. Но чеченцы сами, понимаете, как они... не были фанатиками, как ни странно. Они воевали за идею, которую Дудаев им дал, но они не были фанатиками с точки зрения вот фанатичных исламских группировок, которые сейчас в мире, да? Нет. Они даже порой Коран-то знали не очень сильно. Вот. Но туда поехали арабы. Там началось воровство людей. Ну, за счет чего-то надо, да? Вот вы полевой командир, у вас 20 человек, боевиков. Вы же должны их прокормить, где-то купить патроны, где-то купить обмундирование, где-то их расселить. На это нужны средства. И вот стали воровать людей. Воровали даже на всех дорогах уже за пределами Чечни, да, по Ставрополю. Идет так девушка по дороге из села в село, да, после дня рождения своих родственников, проезжает фура чеченская, что-то везут. Прихватили ее в эту фуру, и все. И об этой девушке можно забыть.
Понимаете? Почему так много было критики со стороны, в том числе, ну, была критика со стороны, в том числе и генералитета, по поводу того, что Москва пошла на соглашение эти. Ну, например, Константин Поляковский, командующий Объединенной группировкой федеральных сил в Чечне, было много высказываний. Даже цитаты приводятся в эти дни.
Я хорошо знал Поляковского. Мне очень жалко его, потому что он оказался в тот момент командиром. Командовал всеми войсками в Грозном, да, и был командиром обороны Грозного. Это честный, порядочный офицер, которого поставили в очень сложные обстоятельства. Я говорю, что прослеживаются странные параллели. Вот понимаете, накануне захвата, там же была еще одна попытка штурма города. Она была в марте. Но она не удалась. Боевикам дали по морде, и они ушли обратно в горы. А вот августовский штурм как бы произошел. Причем, еще раз говорю, вошло-то немного, 1000 человек. И ведь перебили к тому времени очень много боевиков. Уже того количества не было, как в начале войны. И вот они вошли небольшими группами разрозненными. А получается, что какие-то соединения из Грозного выявили, понимаете, в этот момент. Они пошли в горы куда-то. Там милиция вышла на какие-то учения. То есть какое-то стечение обстоятельств, что как будто специально оголяли город. Я помню это выражение лица Поляковского. Эти его растопыренные красные уши. Это было видно, что он был вне себя от ярости. Когда он сделал это заявление, что он уничтожит весь город. При необходимости артиллерии, удары авиационные, и ничего от вас не останется. И вот когда это прозвучало, часть боевиков ушли из Грозного. А те, кто остались, все время думали, не начнут ли их сейчас бить, потому что надо уходить. Но ответки не было, потому что все засели в своих, так сказать, оборудованных районах и сидели там, и просто отстреливались. И если кто-то стрелял по этим, так сказать, крепостям, образно говоря, да, вот, сложенные из блоков, какое-то здание модернизированное, сделанное, переделанное в крепость, вот здесь стоит сетки от ВОГов, да, от гранат из подствольного гранатомета, чтобы они туда не попадали, да. Здесь мощные блоки, которые не пробить из РПГ. Вот, все сидели и держали оборону. Вместо того, чтобы выйти и гонять по городу небольшие соединения боевиков и просто их перебить. Это было в легкую. Но нужна была единая связь. А Пуликовский в последний момент даже не знал, кто у него остался. Мне очень жалко этого генерала. Это честный и хороший человек.
Вопрос от Дмитрия. Расскажите о моральном состоянии солдат того времени.
А, понимаете, вот как вот сказать, моральное состояние солдат. Это очень сложный вопрос. А, понимаете, вот да, конечно, вооружение у нас было одинаковое. И у чеченцев, и у нас. Почти одинаковая форма. Но уже к концу Первой войны-то они получили натовские камуфляжи, которые не отсвечивали в приборах ночного видения, потому что температуру не пропускали, их не видно было. Вот. А состояние. Ну, конечно, вот армия во многом была деморализована, потому что ее подставляли. А информационный поток, который шел, да, часто говорили, а что они там делают, а зачем они там сидят, а ради чего это делается. Вот у меня такая история была уже во Вторую войну, когда те же самые, все то же самое началось. А убили полевого командира, знаменитого полевого командира. Сейчас я вспомню его имя. Ой. Его племянник потом брал театр на Дубровке. Арби Бараева. А Мовсар потом, молодой, пришел захватывать театр на Дубровке. И вот пришел командующий группировкой к нам, журналистам. А они иногда приходили, у нас хороший чай, ну что, посидеть, попить, просто пообщаться с журналистами. Но это делали умные, умные генералы, которые ничего не боялись и которые дружили с журналистами. Понимаете, ведь у нас тоже вот не так все гладко как бы было, да? Мы не ходили на сторону боевиков в Первую войну, а были журналисты, которые ходили.
Как раз вопрос есть от слушателей на эту тему.
Какой?
Могу зачитать. Как вы относитесь к позиции, вообще про позиции освещения тех событий НТВ и лично Евгений Киселев и Елена Масюк?
Ну, я хорошо знаю этих людей, чисто по работе на телевидении. Понимаете, ну как вам сказать? Я вам скажу так. Часть журналистов ходила на ту сторону. Мы не ходили, хотя нас приглашали. Мы оставались со своей армией. Но вот водку из одного стакана мы с ними не пили. Понимаете, это вот как бы образ такой, который говорит. Мы не ругались. Каждый делал свое дело. Но были среди нас и люди, которые были настолько бесшабашные. Там работали на западников, фрилансеры. Был один у нас человек, который, ну, при мне, это уже вторая Чечня, мы в штабе, нам показывают, что разбомбили мосты, начальник авиации. Вот, и Эдик поворачивается и говорит, а вот этот мост вы не разбомбили. Тут как? Ну, я 3 часа назад через него перешел. С той стороны. Вот, и я смотрю буквально минут, он пошел какую-то команду дал, минут через 15 в воздух взлетают грачи и пошли долбить этот мост. Вот, поэтому, да, были люди, которые стояли на их стороне, которые проводили на их базах значительную часть времени. Были даже, я не буду называть сейчас имен, фамилии, это не нужно, но были даже люди, которые брали деньги с той стороны. Потому что мы прекрасно знали, сколько у нас командировочные, сколько у нас что, да? Сколько мы можем потратить, сколько мы можем сохранить. Вот. А у людей появлялись деньги.
Вы уехали оттуда, командировка закончилась сразу же после того, как Саверт подписали, или еще там оставались наблюдать за тем, что происходит?
Вы знаете, я еще немножко оставался, потому что вроде было такое какое-то межвремение. Вот. И как раз там еще накануне украли моих друзей. Это 4 журналиста. Это Коля Мамулашвили с Радио России. Это Лева Зельцер, техник спутниковой связи. Это Николай Загнойко, корреспондент и Тартас. И там еще Юра был наш друг тоже. Вот их четверых свинтили, да? А мы практически вместе ездили по городу. Ну, как бы с тайкой было легче. Знаете, когда не в одиночку, а несколько человек. Вот. И буквально я видел, черная волка какая-то за нами ходила. Потом я улетел в Москву, на следующий день их украли. И вот тут мы их начали искать. И вот тут как раз я убедился в том, что власть в Грозном, она ничего не может сделать. Я звонил напрямую тогдашнему министру МВД, Казбек Махашев такой был. Вот. Он был довольно открытый мужик и просто откровенно некоторые вещи говорил. Да, мы ищем их, мы ищем. А потом, когда я его уже задолбил своими звонками, ну что, 2 месяца ищут и ничего, да? Где их держат, куда их, кому их перепродали. А их держали там в подвале, 2 банки килек в томате и батон черного хлеба на день, на четверых. Угу. И бутылка большая с водой. И, в общем-то, скажем так, нервы-то очень долго ребятам потом, когда уже их выкупили, пришлось восстанавливать, и далеко не все восстановились. Так вот, я к чему говорю. И мы ходили с тайкой такой, и в кармане я носил гранату. Ну, пистолет не положено, нельзя, журналистам брать в руки оружие нельзя. Но это уже была такая ситуация, это как атомное оружие в кармане, на всякий случай. И один раз меня эта граната спасла. Ко мне тоже на рынке подошли мальчишки, 14-летние. Центральный рынок Грозного. Угу. Самое страшное место. Там было столько убито народу. Я смотрю так, в бок мне пистолет через куртку. Я поворачиваюсь, мальчишка, лет 14-16. Ну что, говорит журналист, пойдем? А там как раз пролом со стороны этого. Там, и, видимо, на задворках машина стояла. Я так из кармана гранату достаю, большой палец на этом самом, на кольце. Я говорю, ну, хочешь, вместе пойдем? Он так посмотрел, улыбнулся, говорит, ну, ладно, говорит, в следующий раз. Повернулся и ушел. Ну, хотели тоже украсть, видимо, там потом продать. Вот, и вот так эти 600 ребят, которых мы практически кинули там. А потому что Лебедь не стал чрезмерно добиваться их возврата. Понимаете? Ему нужно было побыстрее подписать этот договор. Он хотел, он спал и видел себя президентом России. Вот главная задача, которая была у Лебедя. А Лебедя я хорошо знаю еще по Приднестровью. Собственно, тогда мы писали первые сюжеты о нем. И как бы фактически мы его как бы выдернули, да, из небытия вот этого, где он сидел в Приднестровье. Кто о нем знал в Москве-то? Вот, он переехал в Москву, его назначились секретарем Совбеза. Это была высокая должность. А, понимаете? Но он был во многом беспринципный человек. Так сказал мне, если хочешь, ты будешь моим пресс-секретарем. Я говорю, ну я подумаю, Александр Иванович. А потом я узнаю, что в этот момент он то же самое сказал другому журналисту. То есть, ну как это? Это... В нашем мире журналисткам это не положено.
Это была программа «Урок России-ведения». Мы говорили о конце Первой Чеченской войны, о подписании Хасавюртовских соглашений. 31 августа, еще раз напомню, было 20-летие. Очень много статей на эту тему в разных средствах массовой информации вышло. У нас в гостях был военный журналист, который в то время там работал, Алексей Борзенко. Алексей, спасибо большое, что пришли к нам.
Спасибо.
«Урок России-ведения».